Дорогие братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И сегодня мы работаем в прямом эфире. Я приветствую наших постоянных авторов и ведущих. Это священник, отец Александр Рыков. Батюшка, благословите.
Господи, милости Твоей, благослови всех нас.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, является проректором по воспитательной работе Института бизнеса, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шаба, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы вновь вместе. Я рада вас видеть. И напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире и ждем, дорогие друзья, ваших звонков на любую тему, касающуюся вопросов семейной жизни, воспитания детей. Наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон 379-65-94. Ждем ваших звонков и ваших вопросов. Ну, а сейчас разрешите предложить те вопросы, которые нам озвучили заранее. Вот первый вопрос мы зачитали до эфира, немножечко теряемся в догадках. Он звучит так. Как вы советуете выбирать школу, чтобы ребенок социализировался? Но мы поняли, что прежде всего это вопрос, так как это вопрос все-таки от православного человека, имеется в виду социализация с учетом того, чтобы ребенок остался в православии, но чтобы он умел общаться в более широкой среде и получать знания без, видимо, без комплексов, без напряжения, то есть умел войти в светскую жизнь. Батюшка, как вы посмотрите на этот вопрос?
Ну, еще раз повторю, что мы не совсем поняли, в чем состоит вопрос. Поэтому те ответы, которые мы будем предлагать, они будут у нас такими, как бы,
вариативными.
Вариативными моделями ответов, которые можно было бы дать, если бы этот вопрос можно было прочесть таким или иным образом. Но давайте сразу скажем, что социализация, она происходит вообще, в принципе, в любой школе, в любой среде. Вот, и поэтому здесь вот беспокоиться, что ребенок останется несоциализированным, не стоит. Другое дело, какие ориентиры, какие ценности. И здесь, честно скажем, что, наверное, из нас никто не в силах посоветовать. Вот вы возьмите и изберите вон ту школу или другую школу. Изначально я, например, вот не сторонник создания тепличных условий. Мы все с вами знаем, что происходит с растениями, там, когда они в таких тепличных условиях вызревают. Что происходит с комнатными животными, когда они живут только в комнатах, то есть любой там, вот, контакт с какими-то такими сверстниками извне приносит какие-то проблемы, там, болезни, какие-то там, инфекции, там, и неумение себя вести. Поэтому чем больше разнообразности будет, чем больше разнообразия будет в жизни в этом отношении, тем будет лучше. Вот, если говорить о сохранении ориентации именно православной, то здесь речь идет прежде всего не о школе. Вот, некоторые родители, мы в этом убедились на протяжении нашей передачи, думают, что если мы вот дадим ребенка в какую-то хорошую школу, то проблем будет гораздо меньше. Проблемы будут все равно, они будут другими. Вот, а больше их или меньше, это заранее никто не может сказать. Иной раз люди говорят такие вот вещи ужасные про какую-то школу там, или про какого-то преподавателя, а в то же время другие люди про ту же самую школу, про этого же самого преподавателя, другие, совершенно другие слова. И речь-то идет о чем? Не о том, что преподаватель плохой, а как складываются отношения. Речь идет не о том, какая школа, а какие мы. Ведь очень часто история нам дает примеры, какие. Человек даже у плохого учителя умеет научиться. Даже плохая школа дает знания. Все зависит от того, какие мы, прежде всего. И поэтому всех родителей хочу предупредить, что с себя эту ответственность, эту тягость никто не вправе снимать. Мы остаемся главными инструментами социализации. Без нас ребенок не социализируется. Мы сдаем очень часто вектор этого самого процесса принятия ценностей внешнего мира.
Спасибо, батюшка. Мне кажется, все-таки мы не ответили до конца на этот вопрос. Я прошу прерваться, потому что у нас звонок в прямой эфир. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, благословите меня.
Господь Бог вас благословит.
У меня такой вопрос.
вопрос. Вот мы с мужем повенчались, прожили 3 года, да? Я уже была в браке, была венчанная, нам это епархия разрешила еще раз повенчаться, вот мне второй брак. Вот, у него, ну ладно, в общем, это, простите меня, я уж прям переживаю. И мы прожили с ним 3 года и решили, я не могу рожать, мы решили взять с детского дома детей. Мы взяли 4 мальчиков, оформили приемную семью. Сама я работаю в церкви, это на послушании на клиросе. Вот, муж не выдержал даже года и ушел от нас. Вот, и теперь вот я сильно переживаю. Я ездила к нему, я уговариваю его вернуться, но ничего не получается. Я осталась сама с 6 детьми. Мне 37 лет, мне очень тяжело. Живем мы в деревне. Но я знаю, что все от Бога, я знаю, что мне надо терпеть. Но я никак, ну как, вот я не знаю, но мне очень тяжело. И вот как быть? Я еще ехать к нему, уговаривать его. Он прекрасно все понимает. Вроде венец мы несем, должны этот крест донести до конца. Я прошу Бога, чтобы Господь его простил, что он бросил этот крест и предал нас. Я очень его люблю, да? Но мне очень тяжело. Вот в нашей деревне такая история, может, еще никто не слышал из слушателей не такого. У нас в деревне, как получилось, мы с ним встретились, открылся храм Саратовской области, это село Сулак. Открылся здесь храм, поставили купол. Женщина убогая, ну как она, больная, она не может ходить, она открыла, как ее, свое, как она говорит, дело, лечит. И я по глупости просто приехала в эту деревню, а он, мой муж, там уже 5 лет строил этот храм. Так как это все было передано епархии, ее церковь, и приехал молодой священник. Он, в общем, не захотел слушать ее, то есть она командовала, она хотела быть выше священника, но так не должно быть. И батюшка наш очень хороший, он просто смирился, оставил это все до поры до времени, купил другой домик, и мы сейчас молимся. В другом, в общем, церковь у нас как перенеслась, а купол стоит у нас так на этой, у Татьяны. Она также это лечит, также она принимает людей, священство не слушает. И у нас еще вот что происходит. Мой муж как я не знаю, может, вот ему еще вот это воздействовало, то, что он 5 лет работал у нее, так что она делами очень плохими занимается. И сейчас у нас такая вот проблема, даже вот я, может, просто у меня первый раз я дозвонилась, вот я все-таки, разрешите мне, конечно, сказать. У нас вот Пугачев рядом, да, и тайком некоторые священники приезжают, у нее служат. У нас вот прям недавно, буквально этой неделе, священник наш узнал, что вот так вот получилось, то, что нельзя так, почему без него служат у этой женщины. И вот у моего мужа полностью он как даже хочет вернуться опять туда, в общем, как секта, понимаете? Но, а мне, конечно, очень тяжело, и вот я просто хочу ваших молитв, хоть вот одним словечком помолитесь за меня, Господа, меня звать Наталья, чтобы Господь меня укрепил. Вот. Такие у нас вот тяжелые дела в нашей деревне.
Наталья, как вашего мужа зовут, скажите, пожалуйста?
Юрий.
Юрий? Угу. Георгий, да? Угу. Батюшка, пожалуйста.
Ну, тут трудно, опять-таки, сказать, я не совсем понял, в чем вопрос. Вот. Жизненная ситуация, конечно, она описана, но опять-таки возникает вопрос, в чем. Продолжать ли мужа уговаривать? Продолжайте. Стоит ли стремиться, чтобы он вернулся в семью? Стоит. Произойдет ли это? Ни вы, ни я не знаем. Опять-таки вы говорите, что вы совершенно четко осознаете, что это крест, который дан Господом Богом, нужно нести, вы смирились. Поэтому здесь вот момент осознания, например, наблюдаю, стоит ли или не стоит ли. Наверное, стоит, как вот вы себя поведете, так, наверное, и стоит. Вот если будете бороться за мужа, хорошо. Если не будете бороться за мужа, но опять понимаете, что это вступает в противоречие с вашим пониманием долга христианского креста брачного. Вот, поэтому здесь, честно говоря, наверное, данных достаточно мало для того, чтобы дать какой-то развернутый ответ, вот, что вам посоветовать в этом отношении. Но насчет там секты, которую вы сказали, я думаю, что это батюшка должен эти самые взаимоотношения с владыкой, управляющим нашей епархией, владыкой Викентием, все вот эти вот отношения выяснить. Чтобы владыка был в курсе, чтобы он благословил на какие-то действия. Я священника что-то делать не могу благословить. Он такой же священник, как и я. Над нами есть церковное начальство. Что там в этом отношении поступать и как поступать, это надо разбираться именно с нашим вышестоящим начальством. Вот. Ну, а насчет отношений там, в семье, может быть, там Светлана Георгиевна нам прояснит.
Ну, во-первых, я очень благодарю вас за вопрос. Я так поняла, что вы просили, чтобы батюшка за вас помолился, потому что крест у вас тяжелый. Я психолог обыкновенный. Я вам могу сказать, что такая ситуация, как у вас, она бывает у обыкновенных людей, которые не воцерковлены, у которых нет таких тяжелых, страшных проблем, как у вас. Я бы хотела вопрос начать с другого. Дело в том, что вы начали вопрос с детей и сказали, что сейчас их у вас достаточно много. То есть вы не просто мать-героиня, а вы женщина, которой нужно в ноги поклониться. Но для того, чтобы облегчить свою жизнь, необходимо понимать, что у человека всегда есть выбор. Вы понимаете, в ваших устах слово «терпение» означает... Ну вот я не хочу произнести, но тем не менее какую-то рабскую покорность. Но вы понимаете, воспитывать детей не надо быть рабом. Дело в том, что я 20 лет проработала в детском доме, я вам могу сказать, что несмотря ни на что, вы можете взять этих детей и сдать назад. Но если вы их не сдаете, это означает, что вы их принимаете, что они живут у вас. Вы сделали выбор. И этот выбор, если вы сознательно это сделали, он должен давать вам свободу. Вы понимаете, при всем при том, что нечего кушать. Кушать, нечего одевать и так далее. Я за 20 лет каких только ситуаций в детском доме не видела. Но я хочу вам сказать одно, что этих детей и эту жизнь вы должны выбрать. То есть вы должны сказать себе, я могу отказаться от мужа, я могу отказаться от детей. Хочу ли я этого? И выяснится, что вы не от мужа не хотите отказаться, потому что здесь уже, я вам скажу, как психиатр, сектантство – это заболевание. То есть ваш муж болен, его, конечно, нужно помогать ему, его и лечить, вытаскивать оттуда. И второе, вы еще раз говорю, вы можете отказаться от детей, но вы от них не отказываетесь. Если скажете себе, что я сама это взяла себе, я сама, мне никто не давал. Знаете, человеку трудно, когда на него навалит кто-то что-то, и вот он тянет эту тяжесть и говорит, вот за что мне это, вот за что мне это. Не надо так думать. Надо сказать, что я сама это сделала, я сама хочу этого. Да, это моя жизнь, тяжелая, трудная, может быть, в чем-то ужасная, но это моя. Вы знаете, вот, например, по вашему голосу и по тону, которым вы говорили, я восхищаюсь вами. Но я еще раз говорю, что не надо думать, что это тяжесть. Это то, что как раз делает вас вами. Откажитесь от детей, откажитесь от мужа. Что останется? Зачем? То есть вот это то, что у вас... Вы представляете, 6 детей. Люди десятилетиями молятся, куда только не ездят. Ни одного ребенка нет. И сил взять кого-то не хватает. Масса народу сейчас в крупных городах живут, у которых никакого мужа нет. Ваш хоть там в секте, а масса людей, у которых никакого нет. То есть вы сегодня, на сегодняшний день имеете, ну, по сути дела, все, что должна иметь нормальная женщина. Колоссальное количество детей, дом, причем в деревне, да, в экологических условиях. Мужа, который есть. То есть надо учиться смотреть на жизнь вот с такой стороны, совершенно другим взглядом, вы понимаете? Ну и, конечно, я не знаю, там в каких вы условиях живете, можете ли приехать, но вот вас лично я бы пригласила к себе. Я хочу, во-первых, на вас посмотреть, потом многим о вас рассказать и просто вас поддержать. Потому что еще раз говорю, что надо чуть-чуть на свою жизнь посмотреть с другой стороны. Нужно сказать, что это и есть моя свобода и счастье в том, что у меня это есть, какое бы оно ни было тяжелое. Потому что я, например, родилась от папы, который 5 лет был в концлагере в Польше. И моя бабушка стояла, когда фашисты расстреливали каждого пятого, и она загородила собой отца. У нее было 18 детей. И вот эта вот ситуация, когда мать, и был голод страшный, и жили после войны, мой отец в землянке там умирал от голода. И вот эта ситуация, когда нечего есть, и там все ужасно плохо, эта ситуация плоха тогда, когда у человека в голове все плохо. Но когда человек оценивает это совершенно по-другому, что есть жизнь, есть дети, ради которых стоит жить, есть муж, которому надо помогать. Вы знаете, я думаю, что как бы если вы сможете, а вы сможете, судя по вашему голосу, потому что вы рассказали, вы сильная женщина, все вот это сделать. Я думаю, что и Бог вам поможет, и судьба будет другая. Но еще раз говорю, вот просто как профессионал хочу сказать, посмотрите по-другому, расправьте крылья. В этой ситуации просто взлетите свободно, а вы сидите придавлены. Вас никто не придавливал. У вас есть все для того, чтобы ощутить вот эту вот радость при всем ужасе, который вам кажется, что вас окружает. Спасибо вам большое.
Наталья, мне тоже хотелось бы сказать огромное спасибо. И дай Бог вам милости Божией и вам, и вашему супругу. Я думаю, что действительно Господь видит и слышит все ваше усердие. И у меня тоже было желание дать вам телефон. Если возможно, позвоните мне, пожалуйста. Телефон я еще в конце передачи повторю. Сейчас называю 8-950-648-77-43. 8-950-648-77-43. 77-43. Позвоните нам, пожалуйста. Спасибо еще раз огромное за вопрос. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Телефон нашего эфира 379-65-94. 379-65-94. И мы ждем ваши вопросы. Ну, а мне бы хотелось, батюшка, попросить вас продолжить вот эту тему о социализации в школе, если возможно, хотя у нас вот такой отрыв тематический произошел очень мощный. Светлана Георгиевна, вам возможно добавить, да, к этому вопросу?
Я думаю, что да. Если мы вернемся к вопросу социализации, я просто хочу, чтобы слушатели поняли, социализация – это усвоение норм и правил. И я абсолютно согласна с отцом Александром, что усвоение норм и правил к 7 годам, оно уже колоссально. То есть ребенок усваивает эти нормы и правила и в семье. И вопрос не в выборе школы, а вопрос там в том, как конкретно ваш ребенок будет в каждой школе адаптироваться. И тоже абсолютно соглашусь с отцом Александром, есть масса примеров, когда у одной и той же учительницы одни дети кричат криком «не хочу в школу ходить», а другие, наоборот, из дома бегут быстрее к этой Марье Ивановне, чтобы там сидеть. Вопрос не в школе, а в том, что вы к 7 годам сделали из своего ребенка, кого вы сформировали. Ребенка, который может преодолевать трудности, который с интересом идет на контакт, которому интересны другие люди, который любит других людей, который любит учиться, это один вариант. Такому ребенку, вне зависимости, какая будет учительница и школа, будет очень легко. Если ваш ребенок замкнут, или тем более, как отец Александр сказал, избалованный, и вокруг него бегают и создают условия, что только вот в нашей семье все хорошо, а мир ужасен, то в какую школу бы вы ни отдали, все будет ужасно. И более того, из опыта консультирования могу сказать, что такие люди вообще страдают как бы особенностью, что переводят от учителя к учителю, из школы в школу, и ищут, где лучше и где лучше. Дело в том, что мир не вовне нас, а внутри нас. И поэтому, если ребенок не может приспособиться, и вы не дали ему эту возможность, то он не сможет приспособиться нигде. Ну и последнее хочу сказать. Можно, конечно, найти, я думаю, в городе Екатеринбурге или в любом другом городе идеальную школу. Но дело в том, что во-первых, в школе не может быть там 100 человек всех идеальных учителей, то есть все равно найдется кто-то, кто не будет идеален. Ну ладно, вы его замените. Но дело в том, что после идеальной школы он выйдет в мир, который абсолютно не идеален. А найти идеальный техникум или идеальный вуз, вы знаете, как преподаватель высшей школы, я скажу, что вы навряд ли сможете. Надеяться на то, что за 10 лет ваш ребенок в идеальной школе идеально социализируется, невозможно. Потому что я еще раз вам говорю, ваш ребенок будет брать от школы то, что вы дали ему за 7 лет. Потому что если вы посмотрите любые учебники по психологии, то там написано, что к 3-5 годам базовая структура личности завершается. То есть вот то, с чем вы привели, собственно говоря, как вы научили реагировать, так ребенок реагировать и будет. И поэтому пока еще есть время, я понимаю, что на следующий год, да, этот ребенок, Лариса Михайловна, в школу пойдет, раз вопрос сегодня задали. Вот. Все-таки бы начала с того, что не школу искать, а посмотреть на своего ребенка, оценить его адекватно. И пока еще 6-8 месяцев осталось, может быть, чем-то помочь ребенку развить те качества, которые будут помогать ему, собственно говоря, в любой школе достаточно нормально жить и учиться.
Спасибо. У меня после вопроса Рыбы Божьей Натальи возникает вопрос такой ответный. Интересно, у нее возникнет ли проблема с социализацией и с выбором школы, чтобы там социализировали?
Да, батюшка, 6 детей, они друг друга социализируют, это естественно. И проживание в деревне, понятно, что здесь вопроса нет. И, скорее всего, те люди, которые задают вопрос, да, наверное, у них один ребенок, который проживает в одной семье, и вопросы возникают, как этого одного ребенка среди многочисленных взрослых отдать чужим людям, с которыми он не умеет общаться. Это, к сожалению, сегодняшняя ситуация многих семей.
Спасибо. Ну и вот следующий вопрос, он в какой-то степени продолжение предыдущего. Ксения задает такой вопрос. Когда дети ходят в обычную школу, происходит раздвоенность между тем, что видят дома, то есть православное какое-то воспитание, и тем, что в школе предлагается. Речь идет о мероприятиях, которые проходят в классе, которые в школе проходят, и, как она говорит, выдергивают ребенка вот из того образа жизни, который предлагает семья. То есть, допустим, день рождения, 8 марта в классе проводят с определенными сценариями, где применяются услуги клоунов, гремящая музыка, низкопробные конкурсы и так далее. И вот она называет одно из последних мероприятий, которое проходил вот ее ребенок в школе, культпоход в Паркхаус, это называлось так, то есть, где детям просто дали оторваться, как она говорит. И вот что делать делать? Не отправлять? Это тоже не решение, она это понимает. Как быть? Ну вот мама переживает.
Ну, давайте начнем с того, что раздвоенность, она удел не только детей, правильно? Мы читаем Конституцию, у нас там очень хорошие слова написаны, да, там вот. А в жизни мы видим немножко вот другую картину. Понимаете, идеально мы можем картину нарисовать, но жизнь все равно будет не идеальной, прежде всего то, что мы не идеальны. И раздвоенность – это удел практически, и раздвоенность, расстроенность, там, расчетверенность. Человек не совершенен, нет совершенства в человеке, поэтому мы несовершенны. Поэтому раздвоенность, там, раздробленность, она везде есть. После грехопадения вот она наступает, мы множим эти смыслы, мы сами себе не можем правды сказать иной раз в жизни. Почему мы считаем, что у детей какие-то особенно такие условия? Вот, поэтому здесь нужно сначала, прежде всего, с собой разобраться. Если вы ребенку своему доверяете, то все вот эти соблазны, они не страшны. Я знаю семьи, которые вот и православные, воцерковляющиеся, есть семьи и не православные, и не воцерковляющиеся. Ребенок пошел на дискотеку, очень хотел сходить на дискотеку. Мама очень так это с папой переживали, вдруг это вот не то, что вот в нашей семье принято. Ребенок сходил, вернулся, сказал, это чистый дурдом, я больше никогда не пойду. Что мы имеем в этом случае? Ребенку просто доверили выбор. Ребенок сделал свой собственный выбор. Если бы ребенка бы не пустили, осталась бы вот эта вот система «запретный плод всегда сладок». Я туда пойду, и там меня будет ожидать такое, и в результате что получается? Когда нету папы с мамой, ребенок будет вести себя, что называется, без тормозов. А тут ребенку дали возможность попробовать. Он попробовал, удостоверился, папа с мамой были правы. Вот и все. Вот если решать за ребенка, иной раз вы получите такого ребенка, который, в принципе, все свои решения будет складывать на вас. Пока вы сильны, пока вы энергичны, вам это даже приятно. Вы это считаете само собой разумеющимся. Наступит время, когда вам это будет трудно, вам это будет не по силам, вы будете роптать. Почему я в таком возрасте должна решать за тебя, такую взрослую или такого взрослого? Почему ты сам-то не решишь, за кого тебе замуж выходить или на ком тебе жениться? Почему я-то должна все это делать? Поэтому поймите, что в любом случае вот эти вот вопросы, они касаются основ наших взаимоотношений с детьми. Есть доверие? Нет доверия. Воспитали мы у ребенка вкус? Попытались мы ему привить какой-то стиль? Сделали мы ребенка? Воспитали ли мы его сотрудником своим, соработником своим, единомышленником своим? Тогда почему ему не доверить? Пожалуйста, доверьте. Я думаю, что если у него есть вот это понимание семейного стиля, семейного вкуса, он не уйдет, что называется, на сторону далече. Вот если решать за него, пожалуйста, конечно, вы можете решать, но в реальном случае вы можете получить и обратную реакцию. Поэтому здесь вы присмотритесь, прислушайтесь. Конечно, полностью изолировать ребенка от классного коллектива, ну, это даже не полезно, скорее всего. Потому что возникает тогда ситуация изолированности. Уже дети будут смотреть на этого ребенка изолированно, как на отщепенца. Вот какие-то, да, нужно, конечно, поддерживать. Самое главное, присмотреть к ребенку, что он-то хочет. Вы об этом-то думали, спрашивали, к чему он стремится? Что там вот можно поощрить, а что, может быть, ребенка как раз поддержать надо в его там стремлении не участвовать в этих мероприятиях. Может быть, действительно проверить его реакцию. Вот они ходили в этот самый паркхаус, оторваться, реакция ребенка какая? Мы вот не знаем, к сожалению, по этому поводу. Если реакция положительная, позитивная, это ведь оценка не ребенка. Это оценка меня самого. Почему мой ребенок на это реагирует положительно? Может быть, как раз потому, что там нету моего контроля? Ребенок чувствует себя свободным? Может быть, как раз то, к чему он стремится? Вот это вот очень большой вопрос прежде всего меня самого, моих методов воспитания и моей позиции по жизни.
Спасибо, Светлана Георгиевна.
Ну, честно говоря, я не знаю, что там такого особенно в паркхаусе. Вот чего там можно
какой-то
бояться.
Матрив был.
Да, там. Ну, это как говорится, каждый по-своему представляет. Ничего там такого особенного нет. Обыкновенно для молодежи различные увеселения. Я могу сказать о том, что вот если мы хотим быть сильными, да, мы хотим накачать мышцы, что мы должны делать? Мы должны преодолевать свое собственное сопротивление. Во-первых, лень. Во-вторых, сопротивление железа, да, когда мы гири будем таскать. То есть мышцам больно, а мы все равно будем это преодолевать и так далее. Огромное количество вещей. А как учить ребенка заставить? Он не хочет учиться. А мы говорим, нет, сиди, складывай буквы, мы ама, ше, аша и так далее. Вам не кажется, что везде, где, чтобы мы не взяли какую бы сторону жизни, необходимо усилие для того, чтобы что-то преодолевать? И может быть, вот это, если у вас очень четкие, жесткие устои в семье, то, может быть, как раз вот эта жизнь другая его в школе как раз и укрепят ребенка в понимании вашей именно жизни. Потому что только в укреплении собственных вот таких вот убеждений ребенок может в этом мире существовать. Ну и, знаете, вообще, если мы посмотрим на этот мир и как бы с широко раскрытыми глазами, то мы увидим, что основная масса людей, которые что-то сделали значительное, остались как бы в светлом таком понимании в памяти человечества, это как раз те люди, которые очень много преодолевали. Или собственную наследственность, или собственную семью, или, собственно говоря, среду. То есть огромное количество вещей, которые, к чему человек шел к своей цели, но преодолевал что-то. И вот тоже абсолютно с батюшкой согласна, что это, по сути дела, предыдущий вопрос. Дело в том, что если ваш ребенок там, как вот бывает сейчас, в 5-6 классе пошел кому-то на день рождения и пришел оттуда пьяный, то это не вопрос дня рождения, а вопрос вашего воспитания вашего ребенка. Потому что когда всем детям предлагается одинаково бутылка пива, то и 100% детей не 100% соглашаются. Так вот, вопрос не в том, что где найти эти места, чтобы ему ни пива не предлагали, а вопрос в том, как сделать так, чтобы он смог от него отказаться. И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу не окружения, а семьи. Мы живем не вовне, мы живем снаружи, внутри. Вернее, не с вот этого внешнего мира, а из того, что у нас внутри сформировано. И поэтому, если вы дали четкие представления ребенку, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, что можно делать, что нельзя, то этот ребенок, какие бы ни были у него соблазны и ужасы, как вы думаете, он пройдет сквозь них. Я много лет работаю в высшей школе, я очень хорошо знакома со студенчеством, с детьми, которые, например, из деревень или откуда-то попадают в общежитие. Не самое хорошее место для человека. Мало того, что оно полно соблазнов, оно полно совершенно другой жизни, оно полно того, чего, может быть, и не надо, чтобы наши дети видели, но они видят это. И как преподаватель высшей школы я вам могу сказать, что да, часть прогибается, часть становится именно такой плохой, соответствующий так называемое в кавычках студенчество. Но огромная часть молодежи, видя все это, проходит мимо, не касаясь. Они живут в этих же комнатах с теми людьми, которые грешат и плохо себя ведут, но они не взаимодействуют с ними в том плане, что они подвергаются греху, да, и не делают то же самое. То есть у этих людей есть четкие позиции, они знают, чего они в жизни хотят добиться, они не хотят мазаться в этой грязи. И даже проживая в одной комнате с этими людьми, эти люди учатся, затыкают уши или ходят там в другие комнаты, в раздевалках сидят и учат предметы, понимаете? То есть, еще раз говорю, вопрос не в том, насколько ужасна вокруг вас жизнь. Вопрос в том, насколько вы сильны вместе с вашими детьми сопротивляться вот этой жизни. И заканчивая, хочу сказать, что я очень, господа слушатели, всех вас призываю, пожалуйста, давайте больше внимания все-таки обращать на себя, на свои собственные усилия, на свою семью, нежели на внешний мир, который существует вне зависимости от наших возможностей.
Спасибо. Это такая прекрасная завершающая нота от Светланы Георгиевны пожелания. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». И отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и я, журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами. Я обещала назвать телефон, по которому вы можете связаться, в том числе Наталья. Я прошу вас позвонить 8-950-648-77-43. 8-950-648-77-43. Храни вас Господь. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудь со всеми нами.